Лосева. Все будет ру.
Утро, дорогие. Пятница, 7 утра. Как обычно, мы с вами решаем судьбы Родины и говорим о том, как сделать так, чтобы мы как можно быстрее оказались в той прекрасной России будущего, о которой мы не просто мечтаем, а примерно уже представляем, как там должно быть все здорово и классно устроено. Времена тяжелые, трудные, но как не в трудные времена, правильно, прагматично, с добрым сердцем и с чистыми помыслами, это будущее выстраивать. Сегодня мы будем говорить с вами прям про настоящее. Потому что, ну, будущее, понятно, начинается сегодня, не когда-то там в туманной перспективе. И мы будем говорить сегодня о том, что, я знаю, волнует, тревожит, пугает, огорчает каждого из нас, каждого из тех людей, которые в этой стране и в горе, и в радости, и в трудную минуту, и счастливую, и берут на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь своей родины. Итак, у меня в гостях сегодня Борис Подольный, заместитель руководителя исполкома Объединенного Народного фронта, и мы будем говорить не случайно и неспроста именно с Народным фронтом о нарушениях в мобилизации, о том, как нам снять вот этот хаос, вот эту вот непонятную неразбериху, вот это вот вредительство родине нам, которое происходит на местах, мы сегодня об этом поговорим. Мы будем говорить о том, как помочь людям, которые сегодня оказались в этой зоне, в этой горячей точке, и гражданским, и мирным людям, и тем, кто там сегодня с оружием. В общем, будем говорить обо всем о том, что важно и прямо кипит. Доброе утро, Борис.
Доброе утро, Наталья.
Я напомню, что у нас есть возможность позвонить и задать вопросы. 495-95-95-912, телефон прямого эфира, или пишите нам в WhatsApp 968-766-3311. И ближе к концу нашего эфира, во второй половине часа, к нам еще подключится известный психолог Екатерина Сиванова, которая поговорит с нами подробно о том, как можно помочь и себе, если ваши близкие, друзья и так далее оказались сейчас в этой горячей точке, и как помочь тем, кому эта помощь нужна. В общем, с разных сторон посмотрим. Борис, ну что, вот мы когда готовились с вами к этому разговору, мы были прямо так вот заведены оба по поводу нарушения мобилизации. Вдруг, вчера, ну не вдруг, на самом деле, да, Верховный главнокомандующий выступил с предельно четкими заявлениями, как мне кажется. Но, во всяком случае, сигнал был довольно внятный, да, что вот этого вот нарушения ради галочек быть не должно. Но, с другой стороны, мы знаем, да, что, к сожалению, сигнал от начальства к местам не всегда проходит без задержек. Ну, физика у нас такая, почему-то физика такая. Но, тем не менее, что я вижу? Я вижу вот те долгожданные признаки здорового гражданского общества, мы тоже об этом поговорим. Борис, что... Я знаю, что Объединенный Народный фронт взял буквально с первого момента объявление частичной мобилизации контроль над случаями нарушения. Дайте ваше видение ситуации в целом. Вот какая картинка? Потому что мы видим ее всполохами, да? Мы видим ее, ну, какими-то жалобами, которые приходят, и это как вот при ощупывании слона, картинка не всегда видна. Вы уже на каком-то массиве данных, да, на Big Data, что называется. Что происходит здесь и сейчас с точки зрения нарушений? География, типология, реальная ее какая-то, не знаю, действительно масштабно это происходит, или это какие-то частные случаи?
Да, Наталья. Значит, если говорить в целом, из большого, что вот видно было сразу, это система воинского учета. Если честно, ну, я опросил всех своих друзей, на всякий случай еще контрольно, и спросил: ребят, а кто из вас, когда последний раз относил данные, касающиеся изменения вашего статуса как резервиста, в военкомат? Ну, кто передавал? Кто рассказывал, что дети родились? Кто рассказывал, что заболел?
Или получил образование еще какое-то?
Ну, или получил образование, да. Ну, у меня не нашлось ни одного такого знакомого, ну, пара ребят, которые работают в крупных компаниях, госкомпаниях, там военные столы этим занимаются. А так, в целом, конечно, этого не делал никто. Поэтому фактически мы к этому моменту подошли с той информацией, зачастую которая была в военкомате вот ровно в тот момент, когда ты посещал его последний раз.
Ну хорошо, то есть военкомат не знал, что родился третий ребенок. Военкомат не знал, что человек потерял зрение. Военкомат не знал, что человека прооперировали по поводу, там, не знаю,
совершенно
травм позвоночника, да?
Совершенно верно.
И что у нас цифровизация, там у нас, не знаю, у нас в конце концов, ну, какие должны быть признаки разума, ну, возьми документы у призываемого.
Совершенно верно, да. Абсолютно так. Но в первый момент действительно никто не понимал. Во-первых, военкоматы выписали повестки, ну, вот, видимо, по каким-то своим картотекам. У меня прямо иногда такое ощущение, что они, у них картотека иногда, мне кажется,
картотека картонная.
Картотека картонная, совершенно верно. Это первое. Значит, понятно, что уровень нервозности в обществе по этому поводу он такой, что само по себе вручение повестки становится...
Уже стресс.
Уже стресс, да. Причем очень немногие разделяют повестку и непосредственно мобилизацию.
Угу.
Да? И когда приходит повестка, здесь очень важно понять, есть ли у вас те факторы, которые ограничивают вашу способность быть мобилизованным.
Борис, есть фактор. Люди приходят и говорят, у меня трое детей, жена беременная. Человек говорит, мне 38 лет, вот случай, с которым мы разбираемся безуспешно. Человеку 38 лет, он ружья никакого, оружия в руках не держал. Его уже увезли уже туда, ближе к границе. Это вот реальный случай, с которым мы ничего не можем сделать. Мы же Минобороны оборвали телефон с коллегами, не можем ничего сделать. Он говорит, окей. Они говорят, ну и что?
Тут нет, давайте по очереди. Значит, это два разных случая все-таки, то, что описано. Значит, первый случай... У тебя трое детей и беременная жена. Но, соответственно, надо взять свидетельство о рождении, нужно взять выписки из домовой книги, где будет написано, что у тебя трое детей, они живут вместе с тобой. А жена, скорее всего, если она беременна, она, наверное, наблюдается.
То есть, значит, проблема в том, что не было на руках этих документов.
Ну, конечно, ну никто их...
Ну, в голову никому, да, что-то собирать. Да?
Да. Это большая проблема, а военкомат, ну, все-таки это официальная структура, которая на слово, ну, не очень верит,
то
они работают с бумагами.
То есть, совет номер один сейчас, да, давайте сразу будем прагматизировать, рационализировать, да, соберите, пожалуйста, друзья, если у вас действительно там трое несовершеннолетних детей, беременные жены, какое-то заболевание, пожалуйста, соберите папочку, чтобы она у вас лежала, да? И как только вы идете в военкомат, вы идете сразу с этой папочкой.
Ну, то же самое, да, касается семей, где дети с инвалидами, соответственно, должны быть заключения медико-социальной экспертизы и так далее. Ну, то есть подтверждающие ваш статус документы текущие. Это предельно важно,
сколько
да.
Сколько сегодня у вас оборот вот этих жалоб?
Ну, вот первые дни был совсем шквал, то есть приходило там десятками тысяч.
Десятки тысяч к вам приходили?
Ну, вот первый день, по-моему, было 12, не десятками, но 12 тысяч пришло в первый день.
Обращение.
Да, сейчас есть ощущение, вот по вчерашнему дню, что чуть-чуть начинает снижаться интенсивность.
Но она снижается, потому что набрали уже некоторые регионы рапортуют.
Да, совершенно верно, да. Многие регионы уже набрали, многие регионы начали наводить порядок. Вот давайте так, мы порядка 10 регионов было, в которых мы вообще серьезного потока жалоб не увидели, ну какие-то вот фрагментарные.
Дайте примеры, можете вспомнить, где вот не было жалоб у вас?
Ох.
Давайте похвалим, правда, ну так не вспомните. Ладно, хорошо, у нас есть 10 регионов,
да.
Надеемся, что
да, есть 12,
будет больше.
Но мы увидели, ну по состоянию, правда, на вчерашнее утро, мы увидели 12 регионов, где пошла обратная волна, где прям вот начали массово ошибочно мобилизованных возвращать. Вот просто возвращать.
То есть все-таки заработало, да? То есть продавили эту систему.
Да. В остальных регионах это идет, ну вот, фрагментарно, то есть нету какого-то очевидного тренда, то есть есть и ошибки, есть и возвращения. Ну вот, в целом, мне кажется, ситуация начинает переламываться, но все равно, ну вот, я сижу, слушателям не видно, но я сижу, передо мной лежит телефон, и у меня открыт чат с нашими юристами по мобилизации.
Я помню, что юристы Объединенного народного фронта, которые сегодня работают с жалобами. Кстати, как написать, как вам обратиться? Скажите, ваш телефон какой это, по которому можно сообщить о...
Самый простой вариант, поскольку на самом деле у нас структура мобилизации увязана на регионы, вы можете зайти на сайт unf.ru, выбрать ваш регион, и там будет указан телефон исполкома именно в вашем регионе, потому что разбираться нужно на уровне региона всегда. Вот, это гораздо более простой и короткий путь. Во всех регионах есть исполкомы Общероссийского народного фронта, и там везде ждут.
И они реагируют. Я должна сказать, друзья, вот не потому, что похвалить Бориса. Он здесь уже, если вы знаете, мы его не хвалили, он бы здесь, его бы здесь не было. Но я что хочу сказать, что когда я написала в первые дни буквально про случай, вот мой лично был первый случай, с которым я начала разбираться, случай доктора-реаниматолога молодого, которого призвали и сказали ему, что, знаешь что, тебе никто вообще не гарантирует, что ты будешь работать доктором. Сейчас мы отдельно про эту историю поговорим. Но первые, кто мне позвонил по этому поводу, это были, написал и потом позвонил, это были ребята из Московской региональной организации Объединенного народного фронта. Никакие мои незнакомые, ни по какому блату, они просто реально это увидели. Маргарита Симоновна Симонян перепостила это, вот это сообщение. И тут же на меня вышел ОНФ. Это меня просто потрясло, потому что я буду говорить про гражданское общество, потому что я сегодня вижу зарождение вот этого нормального, хорошего, правильного гражданского общества в вот этих сложных обстоятельствах. И это очень круто. Борис, я знаю, что вы также, мы с вами говорили, обеспокоены вот тем неравномерным набором специалистов, да, то есть, с одной стороны, как я это называю, идет судорожный бронинг, да, все самые такие предприимчивые, вот смотрю, фитнес-тренеры, представляете, фитнес-центры говорят, дайте нам, пожалуйста, бронь, мы хотим тоже тренировать, да, фитнес-центры. Понятно, что и банки, и айтишники, все хотят, и дизайнеры, и психологи, все хотят получить бронь. Но, а кто тогда пойдет родину-то защищать? Кто? Агрономы и хлебопеки?
Ну, Наташ, у меня вообще сложное отношение к этой истории. Во-первых, я считаю, что, да и в принципе, если я ничего не путаю, по закону так, только организации, там, действительно завязанные на жизнеобеспечение страны и на какие-то ключевые отрасли имеют право на брони.
А агроном что, не завязан на жизнеобеспечение страны? Просто зря его попросить никому.
Да, давайте понимать. Значит, у нас руководитель мобилизационной комиссии региона – это губернатор региона. И в первую очередь на нем, как на управленце, лежит задача, значит, понять, так, вот этих мобилизовываем, вот этих не мобилизовываем и так далее.
Да? Исходя из интересов экономики региона, например,
исходя из сложной комбинации мобилизационного задания региона, да, текущей ситуации и, конечно, перспектив его экономики. То есть, когда у тебя в канун отопительного сезона, а такие случаи мы видели, забирают главного инженера с ТЭЦ, ну, мне кажется, губернатор должен сказать, ой,
ребята,
стоп,
вы что делаете,
да,
вообще?
Подождите. Или там глава муниципалитета, в котором этот ТЭЦ
или
находится,
сказать,
должен
заберите,
к ним бежать.
Пожалуйста, вот заместителя главного инженера, если можно, да, вот тут таких-то этих, давайте план, если вам нужно отсюда.
Или лучше заместителя губернатора.
И, ну, это в первую очередь. И прям есть такие реальные случаи, когда забирают накануне отопительного сезона.
Да, но у меня эти случаи фрагментарные, а вот ситуация в сельском хозяйстве меня беспокоит гораздо больше. Дефицитная войсковая учетная специальность — это вот все, что связано с механизацией.
Танкисты.
Танкисты, да, водители. Танкисты, водители грузовиков и так далее. И, естественно, таких людей много где? В сельском хозяйстве. Да, то есть вот мы там получали неоднократно сообщения из Алтайского края, да, вот в фермерском хозяйстве было 2 тракториста, и все, как бы.
А напомню, что Алтайский край — это житница, да, как
да,
раньше говорили.
Это сельскохозяйственный абсолютно регион.
Это пшеница, а мы знаем, что у нас гиперурожай, но мы знаем, что гиперурожай пшеницы — это только начало, так сказать, получения выгоды и блага, потому что эту пшеницу нужно собрать, ее нужно там просушить, провеять, отвезти в элеваторы и так далее.
Совершенно верно, но кроме всего прочего, уборочная не закончена, не везде закончена уборочная, извините, еще озимое нужно высаживать. А это до 30% урожая по отдельным регионам.
То есть это сейчас прям системная история с тем, что забирают механизаторов и забирают аграриев?
Ну, я бы не стал говорить, что это системная, но есть ряд регионов, где на этом явно сделан акцент. Сделан акцент на сельхознаселении, ну, на населении проживающем, да, на сельхозтерриториях каких-то, и видим потоки, ну, то есть просто вот там условно фермерское хозяйство там звонит и говорит, слушайте, ну да, он по закону по статьям все подходит, проходит. Все понимаем. Ну, ребят, нам как поля-то обрабатывать? Вот. Понятная история, как бы, вот у меня по этому поводу. Я когда-то брал статистику, у нас в стране не полтора ли или 2 миллиона человек работают в ЧОПах.
Вот кто?
В частных охранных предприятиях. Угу. В теории люди, сдающие нормативы, часть из них с разрешениями на оружие, вполне себе...
Ну, и знаете, они в таком психологическом тонусе. Если ты работаешь в ЧОПе, да, то ты как-то у тебя сам мозг уже, да, твоя внутренняя, твой внутренний психологический статус на это ориентирован, да, на то, чтобы там быть мужчиной с ружьем, что называется.
Да.
Хорошо, но если забирают трактористов, то, значит, скоро пойдут забирать тогда водителей автобусов. Вообще плохо говорю слово «забирать», да, потому что, ну, понятно, что это все-таки не повинность, а должна быть честь, ну, и долг, да, чтобы мы не вкладывали в эти слова. Поэтому поправляю себя с риторикой. Значит, я так понимаю, что вот эта вот асимметрия в призыве может коснуться водителей общественного транспорта, может коснуться машинистов метро, может коснуться машинистов поездов.
Совершенно верно. Совершенно верно. И такие случаи мы видим, и такие случаи есть. И, слушайте, ну, крупные там даже государственные корпорации обращаются с вопросами, а что делать? Причем, как, ну, вот здесь уже как раз, мне кажется, это задача для органов надзора. То есть они говорят, слушайте, ну мы из года в год военный стол на предприятии подавал списки, как полагается, там раз в год, по-моему, они подаются по забронированным должностям. Напомню, что бронируется...
То есть это не сейчас только стали бронировать?
Нет. Эта система, она существует. Да, то есть, и напомню, да, то есть бронируется не человек, а должность.
Угу.
Да, то есть, значит, данные передаем, а они не вносятся по той или иной причине в военкомат. Военкоматом в соответствующие карточки. И это прям большая проблема для многих стала. Ее сейчас, конечно, решают. Ну, потому что среди губернаторского корпуса вредителей, я бы так... нет, наверное, да, или не так много. Есть просто те, кто растерялся в этой ситуации. Ну, то есть сейчас, конечно, все начинают осмысливать, понимать, что, ну, как бы вот сейчас волна мобилизации пройдет, и страна, она и жить не прекращала, и ей нужно жить дальше, и губернаторам ответственным за свои регионы нужно...
В том числе нужно в тылу поддерживать.
Конечно,
передовую.
Обеспечивать, да.
Ну, вот тут нам пишут, спрашивают, будут ли мобилизованы медики женщины. Я так понимаю, что да, часть медиков женщин будет мобилизована, да, если
у них нет других
ограничений, малолетние дети и прочее. Много вообще вопросов бывает. И сейчас нам пишут, и в Телеграме пишут о мобилизованных предпринимателях.
Мы понимаем, что мобилизованные... Это отдельная больная категория.
Да. Но тоже, вот понимаете, вот этот баланс, конечно, его надо как-то соблюдать, потому что тоже, если у тебя есть бизнес, понятно, у тебя есть пекарня, ты молодец, здорово, мы заинтересованы в том, чтобы пекарня работала. Но если ты при этом здоровый 30-летний мужчина, служивший в армии, имеющий опыт боевых действий, то, наверное, здесь надо, чтобы государство... Или вы, например, да, ваши специалисты, Борис, Объединенного Народного Фронта, помогли этому бизнесу устоять, пока владелец выполняет свой долг?
Нет, помочь ему, наверное, может все-таки в этом смысле только государство. И здесь отдельная проблема. Ладно, когда это ООО, как форма владения, а когда это ИП, когда непосредственно на него нагружены кредиты, на него нагружены обязательства по выплатам налогов и так далее. Это прям действительно большая проблема, но я считаю, что здесь должен быть разумный подход. То есть, условно говоря, если ты ИП или там руководитель предприятия какого-то, тебе дается отсрочка, ну там 2 недели-месяц, для того, чтобы ты мог, значит, во-первых, выписать все необходимые доверенности, провести все документальные заверения, для того, чтобы деятельность предприятия не остановилась,
разумно.
Спланировать его работу. назначить, переконфигурировать каких-то там заместителей, еще что-то, если они есть у тебя в структуре, да.
И это будет проверка твоего менеджмента, на самом деле, насколько ты зрелый, да?
Ну, конечно, но мы понимаем, тренинг, что да, что большинство это все-таки у нас микропредпринимательство, да, ну, то есть это вот магазинчик, да, магазинчик, в котором 3 сотрудника, это, ну, достаточно плоская структура, да, управленческая. Угу. И, конечно, это вызывает большие вопросы.
Возьмем звонок сейчас. Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мария, Москва. Будьте добры, вот у меня какой вопрос по поводу реальной адресной помощи. Вот есть конкретный человек, который мобилизован, который несет службу. Я могу как-то чем-то помочь конкретно ему, вот личную адресную помощь оказать? Это возможно?
То есть вопрос не в том... Я поняла. То есть вопрос... Вообще, мы хотели говорить об этом во второй половине часа. Давайте мы, с вашего позволения, мы переедем, когда после новостей. Я хочу просто отдельно на этом сконцентрироваться. Но спасибо за этот вопрос. Для меня он тоже очень-очень важен. А давайте пока с Борисом завершим вот наш, ну, конечно, на самом деле, бесконечный разговор по поводу правильной мобилизации во всех смыслах. То есть не только соблюдение тех установок, которые были сформулированы и в первый день частичной мобилизации, вчера такие политические уточнения прошли, но и в том, как убедиться, что все эти сигналы правильно пройдут и заработают. Борис, что мы делаем? Да, вот у меня несколько случаев, когда... проблема до конца не решена. Вот та же история с медиками, да, я напомню просто слушателям, кто еще не знает. У нас в начале нулевых отменили военные кафедры в большинстве вузов, врачи стали выпускаться без вуз медицинского, и поэтому сегодня вот такой казус в том, что врача, реаниматолога, хирурга, травматолога могут забрать, призывают в качестве, например, рядового стрелка. Или у него стоит вуз после армии, как в одном из случаев, с которым я занимаюсь, где он гранатометчик. Конечно, нужны гранатометчики, ну, спору нет. Но он как реаниматолог или как хирург, он же просто в разы полезнее, потому что он ребят раненых вернет в строй быстрее. Вот, и как бы логика понятная. Вчера уже среагировал на это президент. Огромное спасибо всем, кто помогал и продавливал. Но мы с вами уже убедились за эти несколько дней, что военкомам часто не указ вообще никто. Борис, что мы делаем? Когда мы понимаем, что не указ, никакой указ.
Ну, когда не указ, никакой указ, есть военная прокуратура и прокуратура общая, и вчера верховный главнокомандующий как раз в том числе дал поручение генеральному прокурору незамедлительно реагировать на подобные вещи. Вот. Поэтому, значит, когда возникают такие истории, самый простой путь. Значит, обращайтесь в исполком Народного фронта в вашем регионе. Там ребята посмотрят на вашу конкретную ситуацию дальше. Либо ее... будем разбирать на штабе у губернатора. Ну, вот на мобилизационном мы постоянно принимаем участие в этих штабах в регионах. Либо, соответственно, направим жалобы в надзорные органы по этому поводу. Ну, а где-то хватает, если по-честному, где-то хватает разговора с военкомом и объяснения, ну, человеческого объяснения. Мужик, ну ты что творишь?
Понимает. Ну, я сакцентирую внимание слушателей на том, может быть, кто-то пропустил, о чем сказал Борис, что они, как Объединенный Народный фронт, юристы Объединенного Народного фронта, эксперты, увидели за последние сутки-двое массовые такие, так сказать, возвраты тех, кто был призван не вполне себе по правилам. А меня больше всего трогает история, когда ребята пишут: меня призвали не по правилам, но мной не занимаетесь, я пойду. Это тоже очень круто и здорово. Мы с вами уходим на новости и вернемся через несколько минут.